Сотник со Станичным уехали, а Ленин для того, чтобы сделать удовольствие Лукашке и чтобы не идти одному по темному лесу, попросил отпустить Лукашку, и урядник отпустил его. А Ленин думал, что Лукашке хочется видеть Марьянку, и вообще был рад товариществу такого приятного на вид и разговорчивого казака. «Все люди!» – и Лука покачал головой. «Что ты женишься, правда?» – спросил Ленин. «Матушка женить хочет, да еще и коня нет. Ты не строевой? Ну, где ж, только собрался, еще коня нет. Раздобыться негде, оттого и не женят. А сколько конь стоит? Торговали на медне одного за рекой, так 60 монетов не берут, а конь нагайский. Пойдешь ко мне в драбанты, в вестовые, я тебя выхлопочу и коня тебе подарю», — вдруг сказал Оленин. «Право, у меня два, мне не нужно».
«Как не нужно?» — смеясь, сказал Лукашка. «Что вам дарить? Мы разживемся, Бог даст».
«Право! Или не пойдешь в драбанты?» — сказал Оленин, радуясь тому, что ему пришло в голову подарить коня Лукашке. Ему, однако, отчего-то неловко и совестно было. Он искал и не знал, что сказать.
Лукашка первый прервал молчанием. «Что у вас в России, дом есть свой?» — спросил он.
А Ленин не мог удержаться, чтобы не рассказать, что у него не только один дом, но и несколько домов есть.
«Хороший дом? Больше наших?»
– добродушно спросил Лукашка.
«Много больше, в 10 раз, в 3 яруса», – рассказывал Ленин. «А кони есть такие, как у нас? У меня 100 голов лошадей, да по 300, по 400 рублей, только не такие, как ваши, серебром 300. Рысистые, знаешь? А все я здешних лучше люблю».
«Что же вы сюда приехали, волей или неволей?»
«Так по своей охоте», — отвечал Ленин. «Хотелось посмотреть ваши места, в походах походить».
«И охота вам сюда ехать. Дом есть, кони есть и холопа есть. Я бы гулял да гулял».
«Что, вы чин какой имеете?»
«Я юнкер, а теперь представлен».
«Но коли не хвастаете, что житье у вас такое, я из дома никуда бы не уехал».
«Да я и так никуда бы не уехал».
«Хорошо у нас жить?»
«Да, очень хорошо», — сказал Ленин.
Придя домой, Ленин, к великому удивлению Лукашки, сам вывел из клети купленную им в Грозной не ту, на которой он всегда ездил, но другую, не дурную, хотя и не молодую лошадь, и отдал ему.
«За что вам меня дарить?» — сказал Лукашка. «Я вам еще не услужил ничем».
«Право, мне ничего не стоит», — отвечал Ленин. «Возьми, и ты мне подаришь что. Вот и в поход пойдем».
Лука смутился.
«Ну что же это? Разве конь малого стоит?» —
говорил он, не глядя на лошадь.
«Возьми же, говорю, коли ты не возьмешь, ты меня обидишь».
Лукашка взял за повод.
«Ну, благодарствуй, вот недуманно, негаданно».
А Ленин был счастлив, как 12-летний мальчик.
«Привяжи ее здесь. Она хорошая лошадь, я в Грозной купил. И скачет лихо. Ванюша, дай нам чехирю. Пойдем в хату».
Подали вино. Лукашка сел и взял чапуру.
«Бог даст, и я вам отслужу», — сказал он, допивая вино.
«Как звать-то тебя?»
«Дмитрий Андреевич».
«Ну, Дмитрий Андреевич, спаси тебя Бог. Кунаки будем. Теперь приходи к нам, когда. Хоть и не богатые мы люди, а все кунака угостим».
«Хорошо, благодарствуй. Ты ее только не запрягай, а то она не ездила».
Лукашка, казалось, совершенно успокоился и понял отношение Оленина к нему. Его спокойствие и простота обращения удивили Оленина и были даже немного неприятны ему.
Они долго беседовали, и уже поздно Лукашка, не пьяный, он никогда не бывал пьян, но много выпивший, пожав Оленину руку, вышел от него. Оленин выглянул в окно посмотреть, что он будет делать, выйдя от него. Оленин думал, что он пойдет поделиться своей радостью с Марьянкой, но, несмотря на то, что Лука этого не сделал, ему было так хорошо на душе, как никогда в мире.
Лукашка забежал домой, соскочил с коня и отдал его матери, наказав пустить его в казачий табун. Сам же он в ту же ночь должен был вернуться на кордон. Лукашка все раздумывал о поступке Оленина.
«Коли бы пьяный был, тогда бы еще понятно было, хотел покуражиться». Но юнкер был трезв, а потому, верно, хотел подкупить его на какое-нибудь дурное дело. «Ну да врешь», — думал Лукашка, — «конь-то у меня там видно будет. Я сам малый не промах. Еще кто кого проведет, посмотрим», — думал он, испытывая потребность быть настороже против Оленина и потому возбуждая в себе к нему недоброжелательное чувство.
Он никому не рассказывал, как ему достался конь. Одним говорил, что купил, от других отделывался уклончивым ответом. Однако в станице скоро узнали правду. Мать Лукашки, Марьяна, Илья Васильевич и другие казаки, узнавшие о беспричинном подарке Оленина, пришли в недоумение и стали опасаться юнкера. Несмотря на такие опасения, поступок этот возбудил в них большое уважение к простоте и богатству Оленина.
«Слышь, Лукашки, коня в 50 монетов бросил юнкерь-то, что у Ильи Васильевича стоит, — говорил один. — Богач! —
Слыхал, — отвечал другой глубокомысленно. — Должно, услужил ему. Поглядим, что из него будет. Эка урвану счастье! Экой народ продувной из юнкерей! Беда! — говорил третий. — Как раз подожжет или что?»
Жизнь Оленина шла однообразно ровно. С начальством и товарищами он имел мало дела. Положение богатого юнкера на Кавказе особенно выгодно в этом отношении. На работы и на учения его не посылали, за экспедицию он был представлен в офицеры, а до того времени оставляли его в покое. Офицеры считали его аристократом и потому держали себя в отношении к нему с достоинством. Картежная игра и офицерские кутежи с песенниками, которые он испытал в отряде, казались ему непривлекательными. И он со своей стороны тоже удалялся от офицерского общества и офицерской жизни в станице. Само собой сделалось, что он просыпался вместе со светом. Напившись чаю и полюбовавшись своего крылечка на горы, на утро и на Марьянку, он надевал оборванный зипун из воловьей шкуры, размоченную обувь, называемую поршнями, подпоясывал кинжал, брал ружье, мешочек с закуской и табаком, звал за собой собаку и отправлялся часу в 6 утра в лес за станицу. Часу в 7 вечера он возвращался усталым, голодным, с 5-6 фазанами за поясом, иногда с зверем, с нетронутым мешочком, в котором лежали закуска и папиросы. Ежели бы мысли в голове лежали так же, как папиросы в мешке, то можно было бы видеть, что за все эти 14 часов ни одна мысль не пошевелилась в нем. Он приходил домой морально свежий, сильный и совершенно счастливый. Вечером уж непременно сидит у него дядь Ерошка, Ванюш приносит осмух чехиря, и они тихо беседуют, напиваются, и оба довольные расходятся спать. На завтра опять охота, опять здоровая усталость, опять за беседой так же напиваются и опять счастливы. Иногда в праздник или в день отдыха он целый день проводит дома. Тогда главным занятием была Марьянка, за каждым движением которой, сам того не замечая, он жадно следил из своих окон или со своего крыльца. Он смотрел на Марьянку и любил ее, как ему казалось, так же, как любил красоту гор и неба, и не думал входить ни в какие отношения к ней. Ему казалось, что между им и ею не может существовать ни тех отношений, которые возможны между ею и казаком Лугашкой, ни еще менее тех, которые возможны между богатым офицером и казачкой-девкой. Ему казалось, что ежели бы он попытался сделать то, что делали его товарищи, то он бы променял свое полное наслаждение, созерцание на бездну мучений, разочарований и раскаяний. При том же в отношении к этой женщине он уже сделал подвиг самоотвержения, доставивший ему столько наслаждения, а главное, почему-то он боялся Марьянки и ни за что бы не решился сказать ей слово шуточной любви. Однажды летом Оленин не пошел на охоту и сидел дома. Совершенно неожиданно вошел к нему его московский знакомый, очень молодой человек, которого он встречал в свете. «Ах, моншер, мой дорогой, как я обрадовался, узнав, что вы здесь!» — начал он на московском французском языке. И так продолжал, пересыпая свою речь французскими словами. «Мне говорят, Оленин, какой Оленин, я так обрадовался. Вот привела судьба свидеться. Ну как вы? Что? Зачем?» И князь Белецкий рассказал всю свою историю, как он поступил на время в этот полк, как главнокомандующий звал его в адъютанты и как он после похода поступит к нему, несмотря на то, что вовсе этим не интересуется. «Служа здесь, в этой трущобе, надо, по крайней мере, сделать карьеру. Крест, чин. В гвардию переведут. Я рад, теперь мы с вами будем видеться. Я тут остановился у урядника. Какая там девочка, Устенька, я вам скажу, прелесть!» Еще и еще сыпались французские и русские слова из того мира, который, как думал Оленин, был покинут им навсегда. Общее мнение о Белецком было то, что он милый и добродушный малый. Может быть, он и действительно был такой, но Оленину он показался, несмотря на его добродушное, хорошенькое лицо, чрезвычайно неприятен. Так и пахнуло от него всею той гадостью, от которой он отрекся. Досаднее же всего ему было то, что он не мог, решительно не был в силах резко оттолкнуть от себя этого человека из того мира, как будто этот старый бывший его мир имел на него неотразимые права. Белецкий сразу вошел в обычную жизнь богатого кавказского офицера в станице. На глазах Оленина он в один месяц стал как бы старожилом станиц. Он подпаивал стариков, делал вечеринки, сам ходил на вечеринки к девкам, хвастался победами и даже дошел до того, что девки и бабы прозвали его почему-то дедушкой. А казаки, ясно определившие себе этого человека, любившего вино и женщин, привыкли к нему и даже полюбили его больше, чем Оленина, который был для них загадкой. Было 5 часов утра.
Вернувшись с купания и войдя в хату, Оленин через несколько времени вышел оттуда на крылечко и с книгой и трубкой за стаканом чаю уселся в стороне, не облитой еще косыми лучами утра. Он никуда не собирался до обеда в этот день и намеревался писать давно откладывавшиеся письма. Но почему-то жалко было ему оставить свое местечко на крыльце, и как в тюрьму не хотелось вернуться в хату. Хозяйка вытопила печь, девка угнала скотину и, вернувшись, стала собирать и лепить кизяки по забору. Оленин читал, но ничего не понимал из того, что было написано в раскрытой перед ним книге. Он беспрестанно отрывал от нее глаза и смотрел на двигавшуюся перед ним сильную молодую женщину. Его радовало видеть, как свободно и грациозно сгибался ее стан, как розовая рубаха, составлявшая всю ее одежду, драпировалась на груди и вдоль стройных ног, как выпрямлялся ее стан, и под нестянутой рубахой твердо обозначались черты дышащей груди, как узкая ступня, обутая в красные старые черевики, не переменяя формы, становилась на землю, как сильные руки с засученными рукавами, напрягая мускулы, будто сердито бросали лопатой, и как глубокие черные глаза взглядывали иногда на него. Хотя и хмурились тонкие брови, но в глазах выражалось удовольствие и чувство своей красоты.
«Что, Оленин, уж вы давно встали?» —
сказал Белецкий в кавказском офицерском сюртуке, входя на двор и обращаясь к Оленину.
«А, Белецкий!» — отозвался Оленин, протягивая руку. «Как вы так рано?»
«Что делать? Выгнали? У меня нынче бал. Марьяна, ты ведь придешь к Устеньке?» — обратился он к девке.
Оленин удивился, как мог Белецкий так просто обращаться к этой женщине. Но Марьяна, как будто не слыхав, нагнула голову и, перекинув на плечо лопату, своей бойкой мужской походкой пошла к избушке.
«Стыдится, Нинюка, стыдится!» – проговорил ей вслед Белецкий.
«Вас стыдится!»
И, весело улыбаясь, сбежал на крыльцо.
«Как бал у вас? Кто вас выгнал?»
«У Устеньки, у моей хозяйки бал, и вы приглашены. Бал, то есть пирог, и собрание девок».
«Да что же мы-то будем делать?»
Белецкий хитро улыбнулся и, подмигнув, показал головой на избушку, в которой скрылась Марьяна. Оленин пожал плечами и покраснел. «Ей-богу, вы странный человек», — сказал он. «Ну, рассказывайте». Оленин нахмурился, Белецкий заметил это и искательно улыбнулся.
«Да как же вы помилуете», — сказал он, — «живете в одном доме, и такая славная девка, отличная девочка, совершенная красавица».
«Удивительная красавица, я не видывал таких женщин», — сказал Оленин.
«Ну так что же?» —
совершенно ничего не понимаю, — спросил Белецкий. «Она может быть и странна», — отвечал Оленин. «Но чего мне не говорить того, что есть? С тех пор, как я живу здесь, для меня как будто не существует женщин. И так хорошо, право. Ну да и что может быть общего между нами и этими женщинами? Ерошка – другое дело, с ним у нас общая страсть, охота». Белецкий недоверчиво поднял брови. «Все-таки приходите ко мне вечерком, и Марьяна будет, я вас познакомлю. Приходите, пожалуйста. Ну, скучно будет, вы уйдете. Придете?»
«Я бы пришел, но, по правде вам скажу, я боюсь серьезно увлечься».
«О-о-о-о!» – закричал Белецкий. «Приходите только, я вас успокою. Придете? Честное слово?»
«Я бы пришел, но, право, я
Не понимаю, что мы будем делать, какую роль мы будем играть.
Пожалуйста, я вас прошу, придете?
Да приду, может быть, сказал Оленин.
Стало смеркаться, и Оленин начал думать о вечеринке. Приглашение мучило его. Ему хотелось идти, но странно, дико и немного страшно было подумать о том, что там будет. Он знал, что ни казаков, ни старух, никого, кроме девок, не должно быть там.
Что такое будет, как вести себя, что говорить, что они будут говорить? Какие отношения между ним и этими дикими казачьими девками?
Ему странно было думать, что он будет там, в одной хате с Марьяной, и, может быть, ему придется говорить с ней. Ему это казалось невозможным, когда он вспоминал ее величавую осанку.
Нет, лучше не ходить. Все это гадко, пошло, а главное, ни к чему.
Но опять его мучил вопрос, как это все будет. И его как будто связывало данное слово. Он пошел, не решившись ни на что, но дошел до Белецкого и вошел к нему.